Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с протоиереем Константином Курбановым, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. В рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Ивана Бунина. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 96. Вечернее славословие. «Всякий вечер хвала Тебе от всех устен человеческих. Ты дал им день на дела и работу для приобретения пропитания. Вот утомленные тяжкими трудами благодарят Тебя, что даровал Ты им покой. Кто не будет поклоняться Тебе с такой любовью, пекущимися о нас, человеках, Ты изводишь звезды и время приводишь к вечеру, которым пресекаются труды, целый день работавших до утомления. Приходит вечер и успокаивает тех, которые, борясь с голодом и жаждою, изнуряли и утомляли себя трудом. Приходит вечернее время и радует мир и тружеников его». Благословенно величие Твое, изначало промышляющий о нас, человеках, и людям и скотам доставляешь Ты отдохновение в вечернее время. Впечатляющий церковь Твою и хранящий чад ея от сатаны и воинств его, крест Твой, Господи, да будет отрадою для овец Твоих, которых искупил Ты, животворящую Твоею кровью. Посли мир Твой, Господи, на все концы вселенной, и лукавый добежит от среды нас. Всякий язык и все уста во всех концах мира да приносят Тебе хвалу. С ними и мы прославляем Тебя, Господи, и Отца Твоего, и Духа Святаго.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студии «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с протоиереем Константином Курбановым, клириком Киевского храма Вознесения Господня. Батюшка, вот священники, через которых проходит столько негатива, столько боли, скорби, помимо того, что, как мы знаем, благодать священства действует и является стержневым основанием, все-таки священники такие же живые люди, и они также подвержены и усталости, и тем же абсолютно человеческим свойствам. Вот как священнику, ведь и священники тоже впадают в уныние, и мы знаем примеры, такие тяжелые тоже.
Источник уныния, ну, в общем-то, святые отцы, они очень обращают внимание на уныние. Конечно же, нужно для борьбы с унынием употреблять все средства, но для того, чтобы употреблять средства, нужно знать источник. Например, первый источник уныния, ну, если это касается священника, например, это большая истощенность. Истощенность от общения с людьми. За этим словом стоит и сложность выслушивания людей, и сложность разъяснения им, и, в общем-то, эмоциональная борьба за души людей и встреча с их часто неблагодарностью. В общем-то, это нормальное явление и профессиональное явление, которое касается жизни священнослужителя. Но и одно из самых таких тяжелых явлений – это большие перегрузки в этом общении, когда ты буквально понуждаешь себя исполнять священнический долг, в то время, когда просто как человек ты уже не в состоянии слушать, либо реагировать, и, в общем-то...
Включаться и что-то...
Это слишком сложно. Но это наш долг, мы доверяем Богу в том смысле, что раз Бог послал, то значит сил хватит. И, конечно же, как результат, иногда на следующий день могут проявляться большая психическая истощенность, когда воля очень-очень истощена. Ну что ж, каждый из священников знает, какие средства для этого он может употребить. Если ему здоровье позволяет, он может немного больше поспать или начать чтение святых отцов, которое очень-очень утешает, затем уже молитву. Многие есть разные, и внешние есть очень полезные средства. Это общение там с действительно по-настоящему религиозно настроенными ближними. Ну, главное не употреблять здесь вот в таком случае, вот при такой истощенности, тех средств, которые, может быть, легко возвращают тебя к такой эмоциональной наполненности, ну, кажущаяся легкость этого пути, о чем мы сейчас говорим. Но зато они вызывают побочные какие-то эффекты. Я не стану говорить об этом. Те, кто слушает, сами поймут это. Главное, не употреблять те средства, которые приводят к страстям. А наверняка есть такие средства, которые все-таки душевно утешат, полезно душевно утешат, и те средства, которые нам, священникам, и положено использовать. Это молитва и чтение, полезное чтение. Вот так вот его обозначим, потому что сейчас у нас много разного чтения. Это первое. И второе, род уныния, который может приблизиться к священнику, это помыслы о перспективе внешнего неблагополучия, которые иногда являются просто помыслами, иногда результатом каких-то событий, которые у священника обязательно происходят. Ну что, в данном случае тоже можно посоветовать, какие средства. Очень полезно здесь, кроме борьбы с помыслами, кроме, конечно же, стяжания доверия промыслу Божьему, полезна здесь и беседа с духовником, исповедь. На таинстве исповеди благодатнейшим образом Господь дарует нам всем христианам, это уже не только священников касается, а всем нам христиан дарует благую надежду на его промысел. Это действительно очень удивительное средство. Исповедь, там в беседе с действительно заботящимся и любящим тебя духовником ты получаешь твердую надежду на действие промысла Божьего. Беседа с близкими по духу христианами. И в церкви же есть и взаимная забота, потому что если иногда унылые помыслы связаны со страхованиями по поводу какой-то перспективы, то близкие христиане иногда могут и помочь, что тоже весьма утешает. Ну, то есть взаимное заботливое отношение и, в общем-то, спектр этих средств, он достаточно ясен для церковной жизни. Главное, конечно же, человеку ни в коем случае нельзя оставаться один на один с унылыми своими помыслами, с тем унынием, которое подкрадывается к сердцу человека. Конечно, если бес остается с тобой один на один, он, безусловно, тобой овладеет. Особенно, когда это касается нас, христиан, очень слабых, в общем-то, не таких, как древние отцы. Но мы имеем твердейшее и непобедимое бесами средство. Это взаимная забота, христианская любовь. та мудрость, которая хранится в церкви. Ну, в общем, это такие действительно по-настоящему спасительные средства, которые мы употребляем. Главное – это ни в коем случае не согласиться с победой уныния над тобой, в каких бы формах уныние не приходило к тебе. Ну, и тогда, безусловно, с Божьей помощью мы преодолеем этот недуг.
Батюшка, ну вот у апостола сказано, что, ну, известная такая цитата из Священного Писания о том, что праведники едва спасаются. То как вот обычным людям, вот как мы сейчас заметили, слабым современным людям, нередко приходилось слышать о том, что примеры святости – это дана как бы конечная высокая планка, что, может быть, на самом деле это как бы то, к чему нужно стремиться, но это, в общем, невозможно для обычного человека. Каким образом себя возгревать и какая разумная должна быть мера во всем? И как вот воспринимать эту цитату из Священного Писания, опять же, в свете вот борьбы с унынием?
Апостол Петр, который говорит эти слова, он был весьма строг к себе и ревностен. И это слова человека, который как отец заботится о детях. Это слова человека, который передает опыт своим детям. Свой личный опыт спасения, опыт борьбы за постоянство пребывания в тебе благодати. Собственно говоря, это и есть жизнь, и борьба христианина прежде всего на это направлена. На стяжание благодати и на постоянное возгревание благодати. Вот именно об этом и говорит апостол. Праведник едва спасается. Он говорит о действительно постоянстве борьбы. Вот что обозначает «едва спасается». Постоянстве в том воинствовании, которое христианин, даже внешний праведник, ведь апостол Петр, во-первых, воспитан как законник, как человек, исполнявший внешний закон и познавший, что закон не подает человеку той полноты, которую он познал в благодати, и внешнее делание только закона недостаточно для возгревания этой благодати. Итак, праведник, который так называется, потому что он исполняет закон, но ему и этого недостаточно, только из исполнения закона праведности. Но должно ему вести христианскую борьбу за чистоту сердца, для того, чтобы постоянно не только сохранять, но и возгревать в себе ту благодать, которая и делает нас христианами. Это во-первых. А во-вторых, то грешник где явится? Где может явиться человек, который не только не возгревает себе благодать, не только чистоты сердца не хранит, но о каком приближении благодати и о каком таким образом христианстве может говорить человек, который грешит просто сознательно делает вещи грязные, нечистые с духовной стороны. То как он может назваться христианином? И вот это фактические слова, с которыми апостол и обращается к нам, к своим детям. Если, говорит апостол, я стараюсь хранить постоянство праведности, не этим сохраняю благодать, но хранением чистоты сердца, подвигом еще большим, то вы, если будете небрежно относиться даже просто к элементарной законной чистоте, чистоте исполнения нравственных основ, я не хочу, чтобы мои слова восприняли как о том, что я говорю сейчас о законничестве, а есть нравственные основы, которые непоколебимы. Для Бога всегда грех остается грехом, то есть той мерзостью, которая делает душу человека неприступной для благодати Духа Святого. Вот это то, о чем переживает апостол как отец о своих детях, вот о чем заботится. И это именно так нужно понимать, а не в том смысле, что человек, даже проживший, как вот сейчас смысл вашего вопроса как раз таки как будто бы и заключался в том, что вы хотите спросить, как же могут спасаться обычные слабые люди, если апостол говорит о том, что спасение, то есть понимание некоторых спасения, это вхождение в Царство Небесное, открыто только для праведных, и еще и не все они входят.
Это обычно только воцерковляющихся людей очень часто возникает такой вопрос, на котором притыкаются, поэтому я его озвучила.
Не об этом здесь речь. Здесь речь о постоянстве хранения благодати. Но если ты, как человек, слабо оступился, у тебя есть таинство исповеди, таинство покаяния, таинство, которым воспользовался и сам апостол Петр, который весьма обильными слезами омыл свою человеческую немощь. Итак, человеческая немощь врачуется всеми необходимыми средствами, и многие притыкающиеся, в конце концов, услышали, я думаю, глас Господа, который называл их своими детьми. Вот о чем здесь речь. То есть апостол Петр очень хочет, чтобы жизнь наша, христиан, была жизнью постоянного хранения благодати Духа Святаго. И именно таковую жизнь он называет здесь спасением. Но ни в коем случае не ограничивает возможность покаяния для людей, много раз падающих и все-таки обращающихся к покаянию и вновь идущих по пути спасения. Вот что я думаю по этому поводу.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире «Радио Благовещение». У микрофона Надежда Зотова, наш гость, протоиерей Константин Курбанов, клирик Киевского храма Вознесения Господня. Батюшка, вот насчет того, что не соглашаться с греховной жизнью ни в коем случае, что и делали праведники, вот это постоянство, о котором вы говорили. Но вот почему-то очень сильно температура и накал, можно сказать, наката такого враждебного и злобного на церковь очень усилился. Я не знаю, насколько это чувствуется на Украине, в России это ощутимо. Мне хотелось вас спросить, вам приходилось, наверное, неоднократно, общаясь там, может быть, со светскими людьми, мирскими, еще совсем не воцерковленными, сталкиваться с таким набором каких-то странных претензий к священникам? Создается какой-то образ, священник должен быть таким. И целый набор требований, в общем-то, абсолютной святости. Вот когда вы с такими вещами сталкиваетесь, какая у вас реакция на это и вообще? Как можно просто объяснить людям, хотя с другой стороны возникает вопрос, нужна ли им правда вот при такой постановке вопроса?
Значит, как вы сами правильно определили, но, впрочем, также определяют это и апостолы тоже. Есть два рода людей. Люди, которые действительно хотят и ищут, люди, которые действительно смущены по-настоящему, совесть их смущена какими-то вопросами, и они, в общем-то, при разъяснении этих вопросов с радостью возвращаются к тишине своей уверенности в пути Божьем. А есть люди, которые не ищут, в общем, их не волнуют никакие ответы. Это люди через свои вопросы просто враждующие с церковью. Таким людям, что мы им можем сказать? Мы за них, таких людей, можем только помолиться в том, чтобы Господь их в свое время вразумил, потому что наши слова их не вразумят. А по поводу тех людей, которые ищут разрешение от своих некоторых вопросов, которые возникают у них в результате того, что они встречаются в церковной жизни с некоторыми соблазнительными моментами. Ну, что мы можем сказать? Тут нужны и слова, безусловно, и разъяснения. Но надо помнить очень-очень хорошо, что разъяснения наши будут услышаны только из тех уст, которые не просто оправдываются, эти уста, но которые и сами эти уста имеют право говорить правду Божью. Я думаю, что люди вполне располагаются доверием к тем пастырям, как мы это видим, которые сами стараются жить по-христиански. Вот и все. Очень все просто, потому что соблазняются это как раз-таки теми случаями, когда видят какое-то нехристианское поведение. Когда же увидят обратное, успокаиваются.
Ну, а излюбленный метод врага рода человеческого – клевета. То, что сейчас при нынешних технических возможностях, особенно СМИ, и когда появляются какие-то заказные вещи, мы сейчас это очень ощущаем, идет такой шквал, причем на огромную аудиторию, можно сказать, на весь народ, который разный совершенно. И, как всегда, подмена, ложь, передергивание. И когда это усиливается, это действительно становится не по себе. Несмотря на то, что мы знаем огромное количество как раз в большинстве своем примеров такого подлинного служения священнического, даже вот момент, о котором мы говорили, просто даже о нагрузках, какие испытывают священники в крупных городах, а в деревнях и в селах там другие проблемы и сложности. И в то же время такое массовое вот сейчас какое-то искажение происходит. Это очень болезненно, и как будто напряжение увеличивается. Это еще ведь не гонение, нас не выкидывают из храмов, не взрывают. Но даже вот первые такие вот наметки, надо как-то укрепиться. Вот скажите, что вы думаете об этом?
Ну, я уже сказал, что общество делится на два рода людей. Это люди, которые через такое нападение на церковь, они ищут не исправление некоторых недугов, которые вдруг обнаруживаются в церковной жизни. Они, в общем-то, обрушивают на нас свою ненависть. Ну, а что мы можем противопоставить? Ну, противопоставить этому нужно твердое слово по поводу основ нашей веры, во-первых. Затем твердое слово «да-да», «нет-нет». Если мы действительно что-то показали соблазнительное, мы должны не лукавить, а заявить о том, что впредь этого не будет. В общем, все очень просто. Это для тех людей, которые слушают их, и соблазняются их словами. А ненавидящих нас мы ничем не исправим. В общем-то, и клевету нам придется терпеть до конца. И не о чем тут говорить. Дело в том, что в нападении этой клеветы можно было бы вообще молчать, если бы не соблазн для тех людей, которых они могут соблазнить. Вот для успокоения этих людей мы должны очень правильно по-пастырски поступать и по-пастырски отвечать, не вступая в дискуссии, вот как очень печальная дискуссия по поводу обнаженного женского тела, которую я случайно услышал, что была в Москве по телевидению. Ведь здесь нет никакой дискуссии. На заявление там известного артиста можно было бы очень просто ответить, что есть закон, который предписывает людям, закон Божий, единственность супружеских отношений. И никакая чужая нагота не может быть доступна для человека. Это закон Божий. И все. И на этом уровне ограничат все дискуссии. Когда мы не можем так четко сформулировать, то действительно соблазн растекается по умам неутвержденным очень широкий. Мы должны в искусительных ситуациях твердо и по-пастырски отвечать истину ради тех людей, которые могут соблазниться неправдой и клеветой. Убедить же людей, ненавидящих нас, нет возможности. И эту клевету и ненависть нам придется терпеть всегда. И это не исправить уже. И тенденция, как это и всем известно, тенденция эта будет только возрастать. Потому что так засвидетельствовал сам Господь, как мы читаем у апостола Матфея в Евангелии, что восстанет царство на царство. Какое царство на царство? Как некоторые толкуют, что одно какое-то царство земное, одно другое земное царство. Нет, здесь как раз таки Господь через апостола говорит, что это те времена, когда земное царство восстает на царство небесное. И это как раз таки явление вот этого порядка. И оно не может быть нами заглушено каким-нибудь образом, оно будет только нарастать. Мы живем в такие времена, когда мы должны знать о реальностях и наших перспективах.
Вы прослушали первую часть интервью с клириком Киевского храма Вознесения Господня на Демеевке, протоиереем Константином Курбановым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В материале прозвучали фрагменты музыкального произведения митрополита Илариона Алфеева «Страсти по Матфею».
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопрос. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Беспокоит раба Божия Татьяна. С праздником вас. Хотела бы задать такой вопрос. Не знаешь, что происходит с сыном, как бы 21 год от рукой. Когда ему тяжело, он ходит в церковь, кается, ищет спасение у Бога. Когда ему становится легче, он как бы забывает все доброе, что делается. И я, в общем, даже не знаю, как сказать. Хотела бы вас посоветовать, что это такое. Или заболевание все-таки какое-то действительное у человека, или неблагодарность вот к Богу. Спасибо большое.
Понимаете, с одной стороны, ну, чтобы прилить, заболел человек, нужно как бы и с ним побеседовать, и в глаза посмотреть. Без этого как-то невозможно так вот с двух фраз сказать, не заболел ли он. С другой стороны, любой грех – это и есть болезнь. Человек, который не знает Бога, неблагодарен, он, конечно, больной. Больной духовно. А это похлеще, чем душевно и телесно. Поэтому, если с точки зрения такой богословской посмотреть, ну, конечно, он такой очень неустойчивый духовный человек. Но, с другой стороны, 21 год, так сказать, молодой парень. Помните, как в церкви мы антифон поем? «От юности мы и я, мнози борют мя страсть». В молодом человеке все кипит, он как молодой конь необузданный. Вот, ну, не знаю, наблюдали вы картину, когда выгоняют телят на Георгия первый раз на свежую траву, как они прыгают, там носятся. Вот молодой человек, это примерно такое у него состояние духа. Поэтому, может быть, женится, остепенится. Вот. Но то, что вы протарили ему дорожку к храму, и он знает, как прийти на исповедь, как принять святые тайны, как помолиться Богу. Все, как ваша задача выполнена. Потому что дальше уж он сам. 21 год – это не отрок, потому что это уже взрослый мужчина. Понимаете, это 21 год – это полное совершеннолетие. Он даже может вина купить в магазине. Понимаете? Вот. И по закону, и по своему физическому состоянию жениться может и так далее. Поэтому вы уж так в некотором смысле даже не имеете права его продолжать воспитывать. Он никакой не отрок, а взрослый мужик.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о романе Бунина «Жизнь Арсеньева», который, редкий для автора случай, можно расценивать как более или менее серьезную попытку осмысления уходящей жизни в свете православной веры, пускай и частичную, ибо начиная приблизительно со второй трети романа, автор от нее отказывается и Оставшиеся полторы трети проводит под знаком обычного для него эротического разглагольствования, о чем будет сказано особо. Сразу же остановлюсь на первом составляющем этого названия – слове «жизнь». Жизнь, что бы там ни говорили, осмысляется многими людьми в изначально, так сказать, заданном для каждой отдельной личности Богом контексте кончины, вернее, постепенной подготовки к этому величайшему акту. Но вот как раз память смертная, как я уже не раз отмечал в своих передачах, для Бунина, при том, что она постоянно присутствует в его произведениях, как раз нежелательна. Текст «Жизни Арсеньева» в этом смысле очень показателен. Открываем книгу, читаем на первой же странице. «У нас нет чувства своего начала и конца. И очень жаль, что мне сказали, когда именно я родился. Если бы не сказали, я бы теперь и понятия не имел о своем возрасте. Тем более, что я еще совсем не ощущаю его бремени. И значит, был бы избавлен от мысли, что мне будто бы полагается лет через 10 или 20 умереть. А родись я и живи на необитаемом острове, я бы даже о самом существовании смерти не подозревал. Вот было бы счастье, хочется прибавить мне. Но кто знает, может быть, великое несчастье. Да и правда ли, что не подозревал бы? Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет, если бы не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил?» Конец цитаты. Странные, едва ли не на грани психопатологии чувства. Им отличались несколько раз на протяжении жизни встречаемые мною люди. И что не лишено поучительности, у всех оно сочеталось с беспредельной любовью к собственной личности, воспринимаемой как венец и центр мироздания, к собственному уму, часто предполагаемому, к собственным ощущениям. Что же касается персонально Бунина, то в этом фрагменте есть очень важный для понимания его писательской индивидуальности момент, без которого не было бы его как писателя, не было бы и его зоркой цепкости к деталям материального мира. А именно, если бы не знание смерти, подстерегающей в конце, спрашивает себя Бунин, любил бы я жизнь так, как любил и люблю. С этим трудно не согласиться. Начальная же фраза «у нас нет чувства начала своего и конца» более спорна. Даже бесспорно неправильно, ибо есть люди, которые помнят свою жизнь едва ли не в утробе, Лев Толстой, например, и есть те, которые могут до часа и до минуты предсказать собственную смерть. Многочисленные примеры с кончинами святых отцов здесь наиболее показательны. Читаем дальше, и несколькими страницами спустя вычитываем следующее, в котором можем прозревать разгадку предыдущего. «Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Каждое младенчество печально. Скуден тихий мир, в котором грезит жизнью, еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время. Нет, это время несчастное, болезненно чувствительное, жалкое». Конец цитаты. Почему я предварил эту цитату фразой о неком ключе, могущем дать нам возможность еще шире открыть дверь в довольно путанные мировоззренческие дебри Бунина, обозначенные первым фрагментом? А вот почему. Может показаться загадочной его фраза о вспоминаемом с печалью детстве, времени для Бунина, по его собственному признанию, несчастном, болезненном, жалком. Почему так? Потому очевидно, что в нем, по вполне понятным причинам, отсутствуют воспоминания, всегда столь важные для творчества Бунина, и которые давали этому творчеству, нескудеющую до самых последних лет жизни, пищу. И потому очевидно, что мир в этом возрасте воспринимается гармонично, приглушенно, и хотя материальные слагаемые воспринимаются очень зорко и остро, но все же покамест без тоже, милой зрелому Бунину, греховной гнильцы. Несколькими страницами далее есть еще один фрагмент, который я бы хотел привести, где лежащий в кровати Арсеньев ребенок при виде виднеющегося в окне ночного зимнего неба с горящей звездой неожиданно для себя ощущает зов некоего иного, не того, в котором он сейчас живет, Отечество, и обратим внимание, какой отклик находит в нем этот зов. Впрочем, на деталях этого фрагмента уместней сосредоточиться после его прочтения, а звучит он вот как. «А не то вижу я себя в доме, и опять в летний вечер, и опять в одиночестве. Солнце скрылось за притихший сад, покинуло пустой зал, пустую гостиную, где оно радостно блистало весь день». Теперь только последний луч одиноко краснеет в углу на паркете, меж высоких ножек какого-то старинного столика. И, Боже, как мучительна его безмолвная и печальная прелесть! А поздним вечером, когда сад уже чернел за окнами всей своей таинственной ночной чернотой, а я лежал в темной спальне в своей детской кроватке, все глядело на меня в окно с высоты какая-то тихая звезда. Что надо было ей от меня? Что она мне без слов говорила, куда звала, о чем напоминала? Конец цитаты. С детства живет, значит, в бунинском герое зов нашего общего всечеловеческого небесного Отечества. Да и как он не может жить? Однако же обратим внимание, что душу его занимает не сама тоска, но отраженные ею отблески на предметах внешнего мира. Опять сказывается будущий, склонный более к описаниям, чем осмыслениям писатель. Я, конечно, многое из прочитанного огрубляю, но только для более наглядного донесения до слушателя моей мысли насчет некой приземленности, даже примитивности, при всей внешней и внутренней утонченности бунинской натуры, ее всегдашней склонности более к материальному, в лучшем случае согреваемому неким душевным свойством чувству, но отнюдь не духовным. Более чистым восприятием отмечено это довольно причудливое, впрочем, весьма обычное для нас всех переплетение врожденного религиозного чувства и забывчивой увлеченности бытовыми деталями Божьего мира в следующем фрагменте. «Помню, солнце пекло все горячее траву и каменное корыто во дворе, воздух все тяжелел, тускнел, облака сходились все медленнее и теснее». И, наконец, стали подергиваться острым малиновым блеском, стали где-то в самой глубокой и звучной высоте своей погромыхивать, а потом греметь, раскатываться гулким гулом и раздражаться мощными ударами, да все полновесней, величавей, великолепнее. О, как я уже чувствовал это божественное великолепие мира и Бога, над ним царящего и его создавшего с такой полнотой и силой вещественности! Был потом мрак, огонь, ураган, обломный ливень с трескучим градом, все и всюду металось, трепетало, казалось гибнущим, в доме у нас закрыли, завесили окна, зажгли страстную восковую свечу перед черными иконами в старых серебряных ризах, крестились и повторяли «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф». Зато какое облегчение настало потом, когда все стихло, успокоилось, всей грудью, вдыхая невыразимо отрадную сырую свежесть присыщенных влагой полей, когда в доме опять распахнулись окна, и отец, сидя под окном кабинета и глядя на тучу, все еще закрывавшую солнце и черной стеной стоявшую на востоке, за огородом, послал меня выдернуть там и принести ему редьку покрупнее. Конец цитаты. Это неосознанно религиозное присутствует и в следующих размышлениях повествователя. Почему с детства тянет человека даль, ширь, глубина, высота, неизвестное, опасное, то, где можно размахнуться жизнью, даже потерять ее за что-нибудь или за кого-нибудь? Разве это было бы возможно, будь нашей долей только то, что есть, что Бог дал, только земля, только одна эта жизнь? Бог, очевидно, дал нам гораздо больше. Вспоминая сказки, читанные и слышанные в детстве, до сих пор чувствую, что самыми пленительными были в них слова о неизвестном и необычном. В некотором царстве, в неведомом государстве, за 3/9 земель, за горами, за долами, за синими морями, царь-девица, Василиса Премудрая. Конец цитаты. Но все это, повторюсь, скорее подсознательное, чем сознательное. Поэтому вернусь к гораздо более присущему герою предпочтению материального, пускай и согретого, личным душевным чувством, ущерб духовному. Вот еще одна иллюстрация к высказанному положению, которую мы находим буквально же на следующей странице. Это изложение городских впечатлений. «Я висел над пропастью, в узком ущелье из огромных, никогда мною невиданных домов. Меня ослеплял блеск солнца, стекол, вывесок, а надо мною на весь мир разливался какой-то дивный музыкальный кавардак. Звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышающийся надо всем в таком величии, в такой роскоши, какие не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что уже никак не могли поразить меня впоследствии пирамиды Хеопса. Всего же поразительнее оказалось в городе Вакса. За всю мою жизнь не испытывал я от вещей, виденных мною на земле, а я видел много такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка, но что это было за лыка, и с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка? А самая вакса, черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом. А потом были еще две великие радости. Мне купили сапожки с красным софьяновым ободком на голенищах, про которые кучер сказал на весь век запомнившееся мне слово. В аккурат сапожки. И ременную плеточку с свистком в рукоятке. С каким блаженным чувством, как сладостно касался я этого софьяна и этой упругой, гибкой ременной плеточки. Дома, лежа в своей кроватке, я истинно замирал от счастья, что возле нее стоят мои новые сапожки, а под подушкой спрятана плеточка. И заветная звезда глядела с высоты в окно и говорила: «Вот теперь уже все хорошо, лучшего в мире нет и не надо». Конец цитаты. Не знаю, стоит ли давать комментарий к только что приведенному описанию, от которого я все-таки не могу воздержаться. Не храм производит наибольшее впечатление, не звон его колоколов, мельком упомянутый, но чрезвычайно подробно и с любовью описанные вначале коробочка с ваксой, затем сама вакса, затем софьяновые сапожки и плеточка со свистком. Я понимаю, Бунин описывает обычного ребенка, а не будущего святого. Я и сам в детстве испытывал сходные чувства, и тоже почти сладострастные, от таких же вещей. Но и от храма, от его стен, от его атмосферы испытывал же не меньшие. Оттого почти пародийно звучит для меня предложение, завершающее этот период. И заветная звезда глядела с высоты в окно и говорила: «Вот теперь все хорошо, лучшего в мире и не надо». И еще одно впечатление героя, которое должно послужить мне неким связующим звеном между тем, что я говорил сейчас, и тем, о чем намерен говорить далее. Он получает его во время все той же первой поездки в город. Читаем еще одной страницей далее. «Эта поездка, впервые раскрывшая мне радости земного бытия, дала мне еще одно глубокое впечатление. Я испытал его на возвратном пути. Мы выехали из города в предвечернее время, проехали длинную и широкую улицу, уже показавшуюся мне бедной по сравнению с той, где была наша гостиница и церковь Михаила Архангела. Проехали какую-то обширную площадь, и перед нами опять открылся вдали знакомый мир — поля, их деревенская простота и свобода. Путь наш лежал прямо на запад, на закатное солнце. И вот вдруг я увидел, что есть еще один человек, который тоже смотрит на него и на поля. На самом выезде из города высился необыкновенно огромный и необыкновенно скучный желтый дом, не имевший совершенно ничего общего ни с одним из доселе виденных мною домов. В нем было великое множество окон, и в каждом окне была железная решетка. Он был окружен высокой каменной стеной, а большие ворота в этой стене были наглухо заперты. И стоял за решеткой в одном из этих окон человек в кофте из серого сукна и в такой же бескозырке, с желтым пухлым лицом, на котором выражалось нечто такое сложное и тяжкое, чего я еще тоже отроду не видывал на человеческих лицах. Смешение глубочайшей тоски, скорби, тупой покорности и вместе с тем какой-то страстной и мрачной мечты. Конечно, мне объяснили, какой это был дом и кто был этот человек. Это от отца и матери я узнал о существовании на свете того особого сорта людей, которые называются острожниками, каторжниками, ворами, убийцами. Но ведь слишком скудно знание, приобретаемое нами за нашу личную краткую жизнь. Есть другое, бесконечно более богатое, то, с которым мы рождаемся. Для тех чувств, которые возбудили во мне решетка и лицо этого человека, родительских объяснений было слишком мало. Я сам почувствовал, сам угадал при помощи своего собственного знания особенную жуткую душу его. Страшен был мужик, пробиравшийся по дубовым кустарникам в лощине с топором за подпояской. Но то был разбойник, я ни минуты не сомневался в этом. То было нечто очень страшное, но и чарующее, сказочное. Этот же острожник, эта решетка. Конец цитаты. От этого уже гораздо более мрачного впечатления о людях и о мире, и я бы сказал, даже некоего предчувствованного героем в будущем взрослом себе чувственного родства с увиденным в этом фрагменте человеком, мне кажется уместным перейти к теме смерти, столь важной для творчества Бунина. Даже редкие, числом 2-3, воспоминания о матери определены этим контекстом. Воспоминания эти, выдержанные в обычной для Бунина элегически скорбной, как всегда, когда он говорит об исчезнувшем или даже еще исчезающем прошлом интонацией, заканчиваются мудрым замечанием, позаимствованным из Священного Писания. «Пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Но мудрость, как мы увидим далее, повествователь на всем протяжении своего Писания, то и дело будет пытаться подменить собственным мнением. И здесь кое-что следует отметить особо. Во всех упомянутых эпизодах мать не участвует, так сказать, непосредственно. В них она предстает уже умершей. В авторских воспоминаниях, что опять-таки очень типично для Бунина, и что содействует, в свою очередь, возникновению следующего, не лишенного курьезности соображения. Неужели для того, чтобы он начал о ней думать, ей обязательно нужно было лечь в отдаленную от автора землю русской кладбищенской рощи? Впечатление такое, будто живая, она его совершенно не интересовала, и только став некой вехой в памяти, могла быть призвана на страницы, и то весьма немногочисленные, его книги. Читаем. «С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни». Все и все, кого любим мы, есть наша мука, чего стоит один этот вечный страх потери любимого. А я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней, к той, которая, давши мне жизнь, поразила мою душу именно мукой, поразила тем более, что в силу любви, из коей состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью. Сколько слез видел я ребенком на ее глазах! Сколько горестных песен слышал из ее уст. В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире, и да будет вовеки благословенно ее бесценное имя. Уже ли та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще, захолустного русского города, на дне уже безымянной могилы, неужели это она, которая некогда качала меня на руках? Конец цитаты. Эти мотивы при сходных обстоятельствах будут не раз еще возникать в жизни Арсеньева. И почти всегда это возникновение будет инициироваться темой смерти. Ей в этом романе, как, впрочем, и в других произведениях Бунина, отведено значительное количество страниц, к которым мы и обратимся в следующих передачах.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Корабельные вожи». В устье Северной Двины много островов и отмелей. Сила вешних вод перемывает стрежфарватер. Чтобы провести большое судно с моря к городу Архангельску или от города до моря, нужны опытные лоцманы. В старину эти водители судов назывались корабельными вожами. Когда Архангельский посад назвался городом, в горожане были вписаны корабельные вожи Никита Звягин и Гуляй Щеколдин. Звягин вел свой род от новгородцев, Щеколдин — от Москвы. Курс двинского знания оба проходили вместе с юных лет. Всю жизнь делились опытом, дружбой украшали домашнее житье-бытье, гостились домами, приглашали друг друга к пирогам, к блинам, к пиву. Но вот пришло время, дошло дело, два старинных приятеля поссорились, как раз на пиру. Выживая братчина сварила пиво к городскому празднику 6 сентября. Кроме братчиков, в пир явились гости отовсюду. Обычно в таких пирах каждая река или город знали свое место. Высокий стол занимала новгородская Двина, середовый стол — Москва и Устюг. В низких столах сидели черные или чернопахотные реки. После званого питья у праздника в монастыре Звягин поспешил веселыми ногами к вожевому пиву. Здесь усмотрел бесчинство. Братчины и гости сидели без мест. Молодшие реки залезли в большой стол. Великая Двина безмятежно пировала в низком месте. «Прибавляйся к нам, Никита!» — кричал Щеколдин из высокого стола. «Пинига, подвинь анбар, новгородец сядет!» «Моя степень повыше!» — отрезал Звягин. «Так полезай на крышу, садись на князево бревно!» — озорно кричал Щеколдин. Чернопахотные реки бесчинно загремели, засмеялись. Звягин осерчал. «Ты сам-то по какому праву в высокий стол залез, московская Щеколда?» «Я от царственного города Щеколда, а вы, мужичий род, крамольники новгородские». «Не величайся, таракан московский!» — орал Звягин. «Твой дедушка был карбосник, носник, от Устюга до Колмогор всякую наброду перевозил, по копейке с плеши брал. А твой дедка барабанщик был. Люди зверя промышляют, Звягин в бочку барабанит, пособите, кто чем может. По дворам ходил, снастей просил, не подали». Поругались корабельные вожи, разобиделись и рассоветились. 3 года сердились. Который которого издали увидит, в сторону свернет. Звягин был мужик пожиточный, Щеколдин поскуднее, ребят полная изба. Звягин первый прираздумался и разгоревался. «Из-за чего наша вражда? За что я сердце на Щеколдина держу? Завидую ему? Нет, кораблей приходит много, живу в достатке». Задумал Звягин старого приятеля на прежнюю любовь склонить. Он так начал поступать. За ним прибегут из вожевой артели, или лично придет мореходец, иноземец или русский, сведи судно к морю. У Звягина теперь ответ один — «Я что-то за не мог. Щеколдина зовите. Щеколдин — первый между нами корабельными вожами». Еще и так скажет. «Нынче Двина лукавит, в устье глубина обманная. Корабли у вас садкие. Доверьтесь опыту Щеколдина». Корабельщики идут к Щеколдину. Он заработку и достатку рад. Одного понять не может. За что меня судьба взыскала? Кто-нибудь в артели доброходствует. Надобно сходить порасспросить. В урочный день Щеколдин приходит в артель платить вожевой оброк. Казначей говорит: «Прибыли-то у тебя, Щеколдин, вдвое против многих.
Недаром Звягин знание твое перед всеми превозносит. Мы думали, у вас остуда, но, видно, старая любовь не ржавеет.
У Щеколдина точно пелена с глаз спала. Конечно, он, старый друг, ко мне людей посылал. Щеколдин прибежал к Никите Звягину, пал ему в ноги. «Прости, Никита, без ума на тебя гневался». Звягин обнял друга и торжественно сказал: «Велика Москва державная».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.